У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Пастуховские четверги». Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Возвращение.
Да, спасибо.
Во всех смыслах слова.
Да. Я в Москве, да. Давайте мы немножко для начала. Один вопрос будет из чата всегда. Светлана, 49 лет, из Ханты-Мансийского округа, спрашивает, что показать, какой видеоконтент показать маме 70 лет, чтобы она изменила свое отношение к так называемой специальной военной операции. Что мы можем посоветовать Светлане, ее маме? Владимир Борисович?
Оставить маму в покое, стараться обходить острые углы в разговорах с родными людьми. Это поколение наиболее уязвимо, поколение брошенная и зависимая от государства, поэтому у него с государством такой стокгольмский синдром остро развитый, потому что на самом деле прошедшие через 90-е, потерявшие какую-то экономическую, идеологическую опору, потерявшие свою социальную идентичность поколения, самое, наверное, такое тяжелое. Те, кто старше 70, тем, кто сейчас 80, еще тяжелее на самом деле, потому что по ним совсем танком прошлось эта революция. Я не думаю, что какой-то видеоконтент может убедить людей изменить поведение, если их поведение оно сформировано правым эмоциональным полушарием, а не левым рациональным. Понимаете, вы не можете повлиять рациональными аргументами на то, что сформировано на эмоционально-гормональном уровне. Знаете, это моя любимая фраза Довлатова: ты можешь много раз убеждать женщину в какой-то своей правоте, приводя ей цифры, графики, выстраивая рациональную какую-то позицию, и в конце концов обнаружить, что ей просто противен тембр твоего голоса. Я считаю, что нам надо научиться переживать эти времена, не пытаясь ломиться в открытую дверь, сохраняя отношения, вырезая, как бы учась говорить о... Знаете, есть такая книга замечательной британской писательницы, она называется «Englishness». И там очень много таких советов о том, что формирует британскую культуру толерантности вообще. И один из моментов – то, что там люди стараются не подчеркивать свои различия. Но в том числе очень неприлично подчеркивать социально-экономические различия. Встречаются там две семьи, случайно там они где-то отдыхают, пьют в баре. И одни там миллионеры, другие там учителя из какого-нибудь провинциального города. И они находят такие темы, чтобы... темы были нейтральные. Например, очень полезно обсуждать ремонт. Потому что ремонт – это всегда катастрофа. Это всегда ужасно. При этом в сторону уходит вопрос, что одни ремонтируют особняк за 10 миллионов, другие – маленькую лачугу за 100 тысяч. Вот сейчас надо жить по этому принципу.
Владимир Борисович Пастухов, спасибо. Светлана, я надеюсь, вы нас слышали. Здесь сразу развернулся в чате такой, я бы сказал, неожиданно серьезный разговор о пожилых людях в разных странах, там спрашивает, к сожалению, улетела дама из Литвы, почему пожилые люди в Литве все понимают, а в России не понимают. Алла Поярко пишет, мне 63, но вы рядом со мной девочка, Алла. Я все понимаю. Это возраст? Вот вы сейчас вот говорили.
Нет, это не возраст. Что такое поколенческое вообще? Понимаете, самая глупая такая ошибка – это впадать в крайности. По-моему, в логике называется силлогизмы. То есть, если мы говорим, что есть какая-то покорическая проблема или установка, то сразу кто-то делает, о, надо же, я-то принадлежу к этому поколению, а у меня ничего этого нету. Угу. То есть, если мы говорим, что, условно говоря, деменция развивается там, в возрасте после там, 85 лет, и это довольно частое явление, то это не исключает того, что есть люди такие, как Моисеев, которого я имел счастье видеть на одном из последних концертов. Ему было, по-моему, тогда 101. И мы сидели просто рядом, и это был замечательный человек. Но есть люди, которые и оперируют 100 лет. Понимаете, это разные вещи. То есть никогда нельзя что-то общее переносить на каждого. Тем не менее, есть проблема, скажем так, поколения, последнего советского поколения, пережившего очень трудную революцию 89-91 годов, потом вот это время, условно говоря, некой такой гражданской войны 90-х, когда устаканивалось посткоммунистическое общество, поколение, которое было вышвырнуто из привычных условий жизни, и которое потом оказалось, оно в какой-то степени обманутым, потому что оно почувствовало себя бенефициаром путинской реставрации. Потому что...
Реставрация Путин, как... или реванша?
Реставрация, конечно, в значительной степени реставрация. Реванш там тоже имеет место быть. Но, по сути, это реставрация. То есть путинская политика – это политика реставрации. Изначально, может быть, он так это сам себе и не видел, но по существу это так. И получилось так, что, в принципе, там как бы крохи с барского стола, они падали, но после вот этих сложных лет 90-х эти, и крохи эти оказались очень чем-то существенным. Но даже не в деньгах дело. Дело в том, что этим людям нужна какая-то надежда, стабильность, понимание. То есть вот они оказались привязаны вот, к... этому. Они, в принципе, мы видим, что, собственно, поддержка войны, она очень четко делится по вот этим стратам и нишам. Вот из всех социологических опросов единственная для меня значимая такая вещь, это то, потому что я не очень верю, там, сколько за этих, сколько за тех, но вот то, что по поколениям эта разница, это очень видно. То есть вот я сразу скажу, что есть очень много людей совершенно разных возрастных групп, которые имеют самостоятельную рациональную позицию и с умом пояснее, чем мой. Но это не меняет того, что есть и поколенческая установка. Что касается стран Балтии, ну, я должен сказать, что, в общем, ну,
просто, они и в СССР... Просто девушка из Литвы спросила,
да, она
уже
да,
так же из Греции.
Очень просто. Да. Очень просто. Литва была внутри вот этого тоталитарного пространства, ну, собственно говоря, 50 лет. И плюс это было для нее что-то внешнее, а не имманентное. А все остальные находились гораздо дольше и, в общем... Литва и никогда страны Балтии и не были, собственно говоря, до конца советскими. Будем откровенны. Ну, куда ездили, так сказать, почувствовать, что Запад? Ну, туда ездили.
Мы об этом еще поговорим, но раз уж сами перескочили, я хочу, и вы сказали про опрос, я хочу показать сейчас на экран, вы видите, пожалуйста, таблицу опроса, я покажу, ну вы, Владимир Борисович, его помните, я вам присылал эту таблицу опроса,
да,
я сейчас прошу, чат, посмотрите внимательно на таблицу, довольно сложная, нужно ли ограничить поддержку Украины, это спрашивал социологический фонд МИДЕМ и ЮГОВ, вы знаете, да, среди 10 стран ЕС. В среднем 39%, да, нужно ограничить, 40% продолжать, это в среднем по этим 10 странам. И дальше мы видим, например, кто главный среди ограничить, это там Чехия, Венгрия и Греция, там вокруг 50, и кто главный поддержать, это Швеция, Испания, Нидерланды и Польша. Здесь нет Латвии, Литвы, Эстонии, я сразу хочу сказать, ну, что они сделали, что не сделали, мы сейчас вам показываем. Я попросил заранее, Владимир Борисович, я послал ему эту таблицу, прокомментировать, что вас в этой таблице удивило. поразило, напугало? Вот
вообще абсолютно ничего не удивило. Абсолютно ничего
Держим
не напугало.
Держим таблицу на экране.
Да. Да, ничего абсолютно не напугало. Почему ничего не удивило? Ну, потому что мы это много раз обсуждали, что по мере продолжения войны два процесса будут, очевидно, нарастать. Это усталость от войны и это рационализация зла. Это случается всегда. Нет,
по первому понятно, усталость от войны. Давайте не проскочим мимо, что вы имеете в виду под рационализацией зла.
А я скажу, вы знаете, я первый раз эту фразу услышал в очень далеком году, сейчас не помню какой, когда шла Фолклендская война. А я, знаете, я о Фолклендской войне информацию получал тогда по ночам из BBC.
Ну, понятно. Помните,
да. Есть привычка на Руси ночью слушать BBC. Да. Да, у нас как-то так получилось, что у нас в доме оно постоянно шипело. Отец его все время слушал, ну и меня приучил тоже. А вот такой не советский был человек, хотя в то же одновременно совершенно советский. И я помню репортаж. Он мне я не знаю, почему мне врезался в память. А там англичане, по-моему, получив как раз вот спутниковую информацию от американцев, потопили аргентинский крейсер генерал Бельграна.
Да.
И я помню, что там, по-моему, погибло то ли 800, ну что-то, ну, как-то очень много аргентинских моряков.
Так, чат, быстренько, будьте любезны, быстренько этот самый...
Но меня сейчас
прогуглите. Я скажу, да? А таблица, говорят, очень мелкая, давайте я вам так покажу, а вы, Владимир Борисович, продолжайте.
А я пока рассказываю, да. И корреспондент, который вел репортаж, там была страшная такая сцена, когда матери и жены этих моряков, которые не знали, что с ними случилось, когда огромная толпа, она выстроилась в порту, и, ну, естественно, была трагедия. И он сказал, знаете, мы привыкли относиться к тому, что смерть одного человека – это трагедия, а смерть тысячи – это статистика.
Более 600, мне пишет Седой.
Ну, я вот помню, да, я помню, что была большая цифра, но, слушайте...
Да, большая, конечно.
Мне там было... Я еще школу не закончил, по-моему, и закончил только... Много лет было, короче. Сейчас нельзя от меня требовать точности. И я хочу сказать, что вот проблема, когда я говорю рационализация, это постепенное эмоциональное вытеснение. Ладно, бог с ним, я такой далекий пример. Ну, слушайте, ну, взрыв этого Чернобыля я там в Киеве встретил в 86-м году. Ну да, на том первая неделя... Все это как бы остро было, там приходишь домой, как космонавт, разоблачаешься, бежишь в ванну, пьешь каберне совиньон, кто смог достать.
А вы были в Киеве?
Да, я был аспирантом, поэтому меня оставили до самого последнего момента, я там заранее принимал экзамены, чтобы студентов отпустить. На демонстрации то и был, тоже организовывал студенты. Я уехал только где-то в июле. Смог. Ну, неважно, господи. Это не было герой в сравнении с моими одноклассниками, которые там в зоне были. А поэтому вопрос в том, что вот через две недели вот все это стало вот притупленно. То есть ты ко всему привыкаешь. То есть ты перестаешь воспринимать это. Так устроен человек. Поэтому здесь происходит вот такое некое притупление эмоциональное и попытка выстроить защитную рациональную реакцию. Да, это война, ну да, это бывает. Ну что, как там у Ильфа и Петрова? Может быть, в этом и есть какая-то сермяжная правда жизни? Как говорил Вячеслав
Лоханкин. Лоханкин, конечно.
Да, Вячеслав Лоханкин. Вот, вот рационализация – это всегда приход к тому, что, наверное, в этом и есть сермяжная правда жизни. Вот самый классический пример рационализации – это как бы рассуждение Лоханкина по поводу экзекуции на кухне.
Да. Хорошо, понятно. То есть вас ничего не удивило? Вот, да?
Нет. Я сейчас скажу. Значит, если говорить серьезно, мы постоянно ведь ходим вокруг этих опросов, и, соответственно, у меня потихоньку вырабатывается какая-то позиция, она стоит следующим. Я абсолютно не ставлю эти цифры ни под какое сомнение. И я абсолютно допускаю, и так оно и есть, что число тех, кто в результате усталости вот этой самой рационализации, читай, поиска сермяжной правды жизни, приходит к выводу, что пошла эта вся война, вообще к чертовой матери, я хочу продолжать жить, как жить, и вообще, ну что мы там, эту Украину продолжаем поддерживать на плаву, может быть, было бы лучше. Помните, вы же мне приводили, по-моему, какой-то опрос или какую-то утечку, где... А нет, это Джонсон в своих воспоминаниях, по-моему, это Боря мне давал, Джонсон в своих воспоминаниях написал, что немецкая позиция изначально состояла в том, что, безусловно, если Путин нападет на Украину, это будет катастрофа и ужас ужасов, но если этому уже случится, то лучше пусть Украина сразу там рухнет, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Такая интересная как бы. Вот это мне понятно. Вопрос состоит в том, вот где переход для меня от вот этих вот цифр к действию. И я вот считаю, что здесь самая большая проблема, что может быть и такое, что через какое-то время мы увидим, что там 80% будет говорить, что надо ограничить было бы поставки оружия к Украине, но действовать это будет, как в известном анекдоте про льва, который может, говорит, может ли лев или там тигр съесть там, 10 килограммов мяса? Говорит, может, он может, но кто же ему даст? Нужно ли ограничить поставки оружия в Украину? Все говорят, нужно, конечно, устали. Говорит, а можете ли вы себе позволить ограничить поставки оружия в Украину? Не можем. Вот это очень важный момент, что не надо думать, что здесь вот такая прямая цепная реакция от того, что у людей растет это раздражение, и они хотели бы, чтобы это вот закончилось, надо ограничить, до того, что они, то есть они в сердцах хотели бы это ограничить, но когда станет вопрос практически, то практически они обнаружат, что принимая это, то и то во внимание, они это сделать не могут. Поэтому, почему я отнесся спокойно, меня это напугало. Сейчас проблема не в том, что люди хотят прекратить эту войну. Да все хотят.
Не люди, проблема... избиратели. Избиратели.
Избиратели.
Это не люди.
Да, это опять, вот знаете, у нас
это функции.
День цитат. Говорит, это говорит, что народ нет, говорит, избиратели, это говорит, хуже народа, это лучшая его часть.
Ну да.
Сказал
да, Марк Захаров. Да. Но на самом деле, вот мы зафиксировали эту историю, что в общем вот этих 10 странах пополам.
Да, оно пополам, но это абсолютно не значит, что это приведет к практическому результату. Давайте зафиксирую мое мнение, что этот процент будет расти, но при этом практическое воплощение этого в действиях политических сил может не случиться. Почему? Потому что, с моей точки зрения, ключевая проблема состоит в том, что сегодня прекращение поддержки Украины, а оно такое, тут очень практический вопрос, это давать или не давать оружие, там все остальное вторично.
Финансы еще, да. Финансы еще.
Ну и финансы. Но оружие в первую очередь, потому что может давать финансы, но финансами стрелять невозможно. Их может топить, как говорим, Менделеев в печке, но ими невозможно стрелять самими по себе. А вот сейчас Украине нужно одно оружие. И вот здесь возникает такой вопрос, что Россия повела себя, это же не просто война, тут важна стилистика этой войны, а стилистика этой войны варварская, понимаете? И вот эта варварская стилистика войны ставит под сомнение все то, что является европейской идентичностью. Вот где главный вопрос.
А вы думаете, то есть... что рядовой избиратель в Греции или, я сейчас наткну, там в Польше, он думает в рамках европейской идентичности, он думает такими терминами, знаете, такими образами?
Этот вопрос меня самого очень много волновал, особенно после того, как я эмигрировал. А я эмигрировал 15 практически лет назад, то есть у меня было время подумать. Так. И когда я только сюда приехал, я очень расстраивался. Почему? Потому что я пытался понять, ну как же так? Вот люди как люди. И, в общем, я человек не увлекающийся, ну такие же, как мы. знаете, как сказал Воланд, те же самые москвичи, но только не испорченные квартирным вопросом. И люди как люди, не могу сказать, чтобы честнее намного, не могу сказать, чтобы умнее намного, не могу сказать, что в массе своей образованнее намного. Ну и мы видели, эксцессы у них случались такие же. Ну да, великий народ Гейна, великий народ Гёте, великий народ Шиллера и Гегеля. Ну а что он демонстрировал нам в 30-е годы? Чем это там особо отличается? Ничем. То есть что вот эта вот культурная подушка безопасности сработала? Нифига она не сработала. И я все время думал, в чем отличие? И я для себя пришел к такому простому выводу, что масса, ну, не буду называть ее условно, на которую люди там обижаются, ну, скажем, условно говоря, масса, она в общем и целом похожа везде, но очень не похожа элита. Элита – это не те, кто там в правительстве сидят, потому что те, которые в правительстве сидят, зачастую тоже очень похожи. Но элита – это очень большой такой разросшийся средний класс. И этот средний класс, он играет в жизни европейских обществ, пока, по крайней мере, определяющую роль.
То есть, подождите. То есть, вы называете элитой не бюргера, средний класс, не экономического средний класс, а интеллектуалов, городской образованный класс?
Ну, условно говоря, средний класс – это не только интеллектуалы.
Но это бюргеры еще.
Это в том числе, но это достаточно, мы не будем сейчас спорить, средний класс – это некое такое самодостаточное все-таки население, доходы которого позволяют вырваться из вот этой парадигмы жизни, которая направлена только на то, чтобы обеспечить саму себя жизнь.
Понятно, понятно. Спорить будем, но сейчас понятно.
Да, и вот этот средний класс, он достаточно отличен, он достаточно отличается. Он отличается тем, что он не только освоил то, что мы называем принципами либерализма, он их усвоил, и они для него носят в определенном смысле и религиозный такой характер, потому что на самом деле они связаны с религиозностью, они вытекают, в общем-то, из иудейско-христианской западной такой парадигмы. Поэтому, с моей точки зрения, это важно. То есть, и поскольку вот эти элиты, они, к счастью, в Европе не устранены полностью из политического процесса, иногда их пытаются оттуда тоже выгнать. Но вот то, что сделал Путин, и что для меня является главным в путинской нетоталитарной системе, это полное вытеснение вот этого рода элиты, среднего класса в том числе, из политического процесса. То есть он все...
В России, вы имеете в виду?
В России, да. Угу. А в Европе нет. Поэтому что думает средний класс в России, на самом деле уже не имеет никакого значения, потому что у него нет никакого влияния. Путин замкнулся напрямую на массу и, в общем...
Через голову среднего класса.
Через голову среднего класса. А в Европе базар фильтруется. И поэтому там вот... И вот поэтому я возвращаюсь к своей мысли. Угу. Там есть самоуважение, определенно все-таки есть определенное понимание своей европейской идентичности. Кстати, и в то же самое время именно у молодых поколений достаточно развитое. И вот это же не просто вопрос того, что дать Путину завоевать там какие-то территории в стране, которые находятся где-то там на окраине. Мол, ну, кого-то волнует там, по большому счету, за что боремся. Нет, это вопрос в том, дать ли какой-то силе в Европе, вот не где-то там в Мьянме, отсюда достаточно далеко.
Конго.
В Конго. Там. Ну, то есть, понятно, что при всем при том, ну, там периферии, что можешь представить. Ну, все понимают, что есть какая-то проблема уйгуров в Китае, но она вот... А это Европа, это мы, это рядом. И вот какая-то сила говорит, что я плевать хотел на все то, что вы считаете для себя ценным, и то, что вы себе вбили в голову, но все-таки вы так считаете, что вот что нельзя убивать людей просто так, нельзя разрешать спор, споры есть. Вы знаете, очень часто, это тоже очень важный момент, про пропагандисты Кремля обосновывают войну тем, что у нас был спорный вопрос. А кто спорит, что был спорный вопрос? И главное, что все считают, что почему-то, вот если бы не было спорного вопроса, вся философия мира после Второй мировой войны была не в том, что в мире больше не будет споров, а в том, что их нельзя разрешать таким способом. Вот в чем проблема. Да, угу. Был там Донбасс, да, был Крым, да, да, был этот остров, я уже забыл там, Тузла, вокруг которого все Тузла, Тузла. Да, спасибо большое. Да, куча было вопросов. Вопрос в том, что ищите и обрящите. Все можно там в спорте, экономически манипулируйте, чего и делали. Но вот так вот взять и сделать аншлюз, угу. Повтори, вот это вот все, вот это было забанено. А здесь это нарушается. Поэтому европейцам очень трудно будет перескочить от своего раздражения против войны, угу. К действиям, которые приведут к признанию насилия как нового старого принципа европейской жизни.
Интересно, вот давайте мы с вами запомним эту вашу максиму, я думаю, наш чат тоже запомнит, значит, наш любимый Черчилль, да, я думал, что же мы еще не продавали Черчилля, я вот сидел, думал, что же еще, чем бы...
Черчилль не продается.
Нет, знаете, что мы нашли? Впервые на русском языке вышел его роман, который он написал, «Саврол или революция в Лаурании», где молодой Черчилль себя изобразил как романтического героя. Я, кстати, напомню нашим зрителям, что Черчилль-то Нобелевскую премию не мира получил в 1953 году, а получил Нобелевскую премию по литературе. И вот мы сейчас, наш оп-дилетант медиа, впервые на русском языке, все-таки мы нашли, что бы не давали, автор тот самый Черчилль, Уинстон Черчилль, его художественное произведение. А «Саврола» или «Революция в Лауране», трагическая история революции, трагическая история, зайдите, купите. И остались немного книг, я думаю, вы знаете этого автора, Сергей Беляков, книга «Тень Мазепы», мы тоже собрали по всей Руси Великой, потому что ее в издательстве уже нет, «Украинская нация в эпоху Гоголя», это не про Мазепу. Это про то, как шел генезис в середине 19 века украинской нации. Сергей Беляков подпишет книги, он будет здесь на книжном казино у нас в субботу, но мы решили вот заранее, вот он, «Тень Мазепы», тоже на shop.diletantmedia, зайдите и возьмите, то есть книги совершенно хорошие. Теперь смотрите, да, я опять торгую Танирой и буду торговать, иначе мы не будем выходить, и вы не сможете смотреть эту передачу на самом деле. Владимир Борисович, я не хотел говорить сегодня про казус «Дождя» и Латвию. Во-первых, вы вчера очень пресно с Ходорковским это обсуждали, так спокойно, пресно, спокойно, без крика, вопли. А зачем нам без крика, вопли? Нам не надо без крика.
Нет, ну, да. Это моя принципиальная позиция.
Сейчас.
Кричать.
Да, нет, кричать всегда можно.
Но могу и покричать.
Нет, сейчас покричим, про другое. Кроме того, поскольку я там не буду лицемерить, я и дружу и с Катей, и Тихон вообще вырос на Эйхе, и с Наташей Синдеевой мы дружим, я всем отписал, что, ребята, давайте умерьте ваш крик и пыл, вы там порешаете, только если можно, без визгов и воплей пока, поэтому я сам не хочу присоединяться к визгам, но я думаю, что есть один аспект, Владимир Борисович, казус, назовем это казус, случай «Дождя» в Латвии, который нам с вами нужно обсудить. Чему нас учит семья и школа? Чему нас, вот пока еще ничего не закончилось...
Что история никого ничего не учит.
Да, ну это понятно, да. Но что нам открылось... в этой истории не дождя, а дождя в Латвии. Там одно слово, хэштег «Дождь в Латвии». Что нам открылось? Что нам открылось? Чего, может быть, мы не ожидали? С чем мы познакомились? Вот на этот вопрос, если можно.
Да, ну, на этот вопрос я как раз пытался ответить сегодня утром. Прямо как вот... все-таки мастерство не пропьешь.
Пить надо, но пропивать не надо.
Не у всех получается.
Это верно, да.
Понимаете, я на самом деле нахожусь в таком философском умонастроении, что на самом деле мне не свойственно. Я на самом деле человек гораздо более практичный, чем кажусь. Для меня, если говорить об уроках этой истории, то самый главный урок состоит в том, что я стал сомневаться, что вообще существует та нейтральная полоса в сегодняшнем мире, в котором идея существования независимого русского медиа, вот типа альтернативное русское медиа, оно вообще возможно. Вот это для меня такой главный урок, который надо очень серьезно осмыслить.
Подождите, но это же не вопрос в территории, где находится это медиа, в Аргентине.
Это не вопрос территории, это вопрос разделенности мира войной и того, что мы просто не поняли, что война меняет все. И война делит, ну, по крайней мере, тех, кто не находится в Аргентине, давайте говорить о Европе и Западном мире, она делит людей очень четко на два лагеря, у которых между собой игра с нулевой суммой. И эти два лагеря называются враги. То есть есть сегодня Россия, и у нее есть один союзник, это Беларусь. И есть сейчас остальные. Опять, я сейчас отрезаю Индию, Китай.
Не, Европа, Европа. Говорим не про Европу.
Да, и Никара. Есть остальные,
европейская идентичность,
для которых Россия – это враг. И это не просто враг, то есть это не слова, это военный враг. То есть, называя вещи своими именами, Путин ведь объявил войну не Украине. Да, в общем, и риторически, опять, мы понимаем, что все началось с ультиматума Лаврова, ультиматум был предъявлен не Украине. Ультиматум был предъявлен Западу, НАТО, Америке в первую очередь, и требования там были глобального общеевропейского характера перекроить систему европейской безопасности. Когда эти требования не были удовлетворены, Россия начала реализовывать план принуждения Европы к исполнению этих требований пока на ограниченном театре военных действий в Украине. При этом все остальные, кто находится в статусе соседей России, напряглись, поскольку они себя рассматривают потенциально следующим театром военных действий. И сегодня ни один человек, понимая реалии, не может сказать, что я гарантирую, там Россия не будет воевать в Балтии. Ну, там мы можем предполагать, будет, не будет, но ведет на себе так, что это не исключено. Итак, мы имеем два военных лагеря, которые и в одном из своих лагерей Россия – это враг, в отношении которого существуют обоснованные подозрения в том, что все, что идет оттуда, это угроза национальной безопасности. Дальше есть трагедия той части русского народа, российского народа, и особенно вот той самой элитного среднего класса, которые не приняли войну, оказались в оппозиции к своему собственному государству, режиму и частично народу. И вот часть этой интеллигенции уезжает. Среди них та часть, которая, ну, относится к медийной элите и которая до этого развивала не только дождь, совершенно разные там российские средства массовой информации. Она оказывается на этой территории с мыслью о том, что вот с этой территории она может продолжать действовать как российское средство массовой информации. А в условиях войны там никому не нужны российские средства массовой информации.
То есть вы говорите о том, что Европа ведет войну, что Латвия ведет войну.
Латвия ведет войну. Вот. И рассматривает Россию как врага, и поэтому, в принципе, она не нуждается ни в пятой колонии, ни в шестой колонии. Вообще все, что у нее приходит из России, вызывает у нее напряжение.
Ну, они сами позвали медиа, там 46 медиа, перебравшихся из России, не только российские, там Deutsche Welle, там BBC.
Это очень такой для меня вопрос. Я не владею фактической информацией.
Ок, хорошо.
Позвали ли они сами, или они уступили, ну, некому давлению людей, которые приезжают и просят, партнеров европейских, которые говорят, ребята, ну, надо там что-то с этими людьми делать, потому что но они в других местах не выживают, ну, падают, давайте называть вещи своими именами. Эти бы люди не ехали бы в Латвию, если бы у них были деньги жить в Берлине.
Хорошо, я как раз не про Латвию, не про дождь. Еще раз хотел бы обратить внимание чата, что мы говорим не про Латвию, не про дождь.
Я просто говорю о том, что ситуация гораздо более серьезная. Она вскрыла, эта ситуация, она действительно вокруг дождя, но не про дождь. Потому что она случайным образом вскрыла нарыв гораздо более глубокий. То есть есть отдельно судьба дождя, его коллектива, ребят. И все это глупо, и с точки зрения как раз антивоенной борьбы совершенно идиотские. И вот эта цитата, которую... Понимаете, в принципе, разговор может закончить на той цитате, которую вы вывесили у себя в Телеграме. Я ничего лучшего, чем цитата этого Бильта, что мудрость этого решения ускользает от меня, никто лучше не сказал, вы это уже вывесили, но глупо мне сейчас повторять. Но вскрылся нарыв. То есть, понимаете, случайно кольнули иголкой в дождь, и вдруг там вот огромный гнойник. А в чем гнойник? А гнойник состоит в том, что и мы все, и дождь в частности, пытаются сохранять русскость.
Ну какая русскость? Почему русскость? Почему я русскость? Я вам возражу, пытаются сохранить качественную журналистику.
Например. Да не бывает. Не бывает абстрактной качественной
нет, журналистики. Нет, как это бывает качественный продукт, или бывает некачественный продукт. Как не бывает качественная хирургия. Нет. Или бывает некачественная хирургия.
Я вам тоже возражу, как, извините, пожалуйста, как Владимир Ильич Ленин в известном споре о
политической литературе. Мне придется вам ответить, как Иосиф Виссарионович Сталин.
Ну, вы попробуйте.
Давайте.
Понимаете, Ленин написал, что в обществе невозможно жить свободным, не улетая на Луну. Понимаете, поскольку, насколько я понимаю, лицензия выдана не латиками, а властями Латвии, то это означает, что ни дождь, никто другой не является, нет свободной журналистики, не улетевшей на Луну.
Я вот сказал качественная, а я сказал качественная, а вы говорите свободная, это разные вещи.
Хорошо, качественная
журналистика. Но лицензия ограничивает, конечно. Конечно.
Да, можно я скажу, что вы сейчас немного, у нас как бы... Мы сравним немного зеленое и длинное.
Возможно.
Потому что я сказал про русскость. Я не готов объяснить, что такое для меня русскость. Это некая позиция, которая в центр вот, все-таки этой качественной, безусловно, журналистики ставит интересы России. А не путинская Россия. Ну, то есть, все понятно, что там против режима, за все. Но все-таки вот Россия, потому что эта журналистика, она идет под углом зрения, что Россия-то должна сохраниться. Ну, как Путин и приходит, и уходит, Россия. И это все проявляется. Оно как раз и вылезает вот в этих наших ребятах. Это «наши ребята» — это кавычка была.
Да-да, вот кавычки открыли, наши ребята закрыли
дело
кавычки.
Дело в том, что вот у этой, у всей ну, и эмиграции такого рода, и у журналистики, естественно, качественной, у нас их, я себя не исключаю. Я себя абсолютно не исключаю, потому что я с ними. Вопрос в том, что я рефлексирующий, и я просто вижу проблему. Эта проблема получается некой двойной лояльности. То есть, с одной стороны, ты как бы вместе с этим миром, который тебя приютил и который рассматривает Россию как врага. С другой стороны, ты как бы не до конца с ним, потому что ты вроде бы как против режима, но не готов рассматривать народ, которому ты по-прежнему чувствуешь, принадлежишь, как своего врага. И это проблема двойной лояльности. А Латвия, которая, как государство сейчас говорю, которая, она абсолютно однозначна, у него нет тут двух смыслов. Она рассматривает Россию сегодня просто как врага. А скажу больше. Я бы сказал так, что у меня сегодня был повод об этом говорить, я думал об этом писать, но ничего страшного, я напишу это в кводке к нашей передаче, а сейчас пока озвучу. В конце концов, кто-то читает, а кто-то на слух воспринимает. Есть некая у нас проблема, которую много сейчас спорят, это так называемая отмена России, cancel Russia. Забывают о том, что у этой проблемы есть две составляющие. Одна проблема – это cancel Russia culture, то есть отмена русской культуры вообще. Вот я не хочу слышать этого языка, и я хочу, чтобы был уничтожен Пушкин, я не хочу читать эти книжки. А такая позиция тоже существует, и, кстати, ну, на эмоциональном уровне люди, которые пережили Бучу фигурально, на нее имеют право. То есть не могу бросить камень. То есть не могу принять, но я же не могу сам себя расстрелять. Но при этом, как бы, понятно. Такая позиция есть, но она на самом деле не глубока и недостаточно многочисленна. Ну, я только что получил сейчас рекламу. Вон, Royal Opera House приглашает купить билеты на «Спящую красавицу» Щелкунчика в Лондоне, но уже в английской постановке, вот Петр Ильич Чайковский, никто никуда ушел. Единственное ограничение – 170 фунтов цена билетов, это кусается для начала. Так. Поэтому, то есть никаких ограничений, кроме денежных, я бы сказал. Но есть и второй аспект, и вот там сложнее. А второй аспект состоит – cancel Russia state, то есть отмена русской государственности. И вот тут все становится гораздо интереснее. Хотя это не является публичной позицией, но бывает и публичной позицией. В общем и целом, для значительной части европейцев, особенно тех, которые живут по краям этой империи, и у которых в анамнезе... это не первый освободительный поход, скажем так, а у которых есть что вспомнить, которые жили всегда в напряжении, даже если вообще ничего. Понимаете, я сам достаточно крупным был человеком всю жизнь с детства. Но я толстым. Понимаю, как бы этот момент.
Ну, толстым.
Крупным.
Толстым.
Нет, не толстым.
Не толстым.
Нормальным.
Нормальным.
Нормально.
Я вас с детства не помню, поэтому это вопрос.
Да. В лучшие времена 1,94 м. Ребенок у меня 2,03, поэтому как бы понимаю. Понимаете, когда ты приходишь, стоишь нормальным человеком рядом, он напрягается. Мы приехали в Китай, какой-то, человек как бы очень долго пихался локтями, потом уперся в Борю, продолжал пихаться, потом поднял голову и онемел, как соляной стол. Все вот просто. То есть он просто чувствует вот угрозу, потому что вот рядом что-то такое большое.
Амбал.
Да. Причем Боря у меня самый мирный вообще существо из всех, которых я знаю.
Но
никто. Ой, слушайте, вы такой мирный, как мирный трактор на китайской границе.
Стараемся, да.
Да. Понимаете, то есть, когда ты живешь, ты небольшое государство, у тебя там 5-10 миллионов населения, и рядом у тебя вот эта бескрайняя империя, то даже если она ведет себя просто как белый пушистый котик, ты все равно будешь жить в напряжении. И, то есть я не в смысле оправдываю, но то есть я понимаю психологию. И в этой ситуации, да, для очень многих людей исходом, желательным исходом этой войны было бы уничтожение русской государственности. В том виде, в котором она сегодня существует. То есть было бы очень хорошо, чтобы было несколько небольших русских государств, лучше бы они вообще замкнулись друг на друга и оставили как бы всех в покое. Да. Это даже без вот этих вот, есть затмения везде, там есть всякие такие имперские амбиции, постоянно каких-то других восточноевропейских империй. Я сейчас это не беру. Просто психологически для очень многих людей понимание, вот победа в этой войне, это не прекращение существования путинского режима.
Так, это прекращение существования России как ныне государства.
Это прекращение существования России как государства, скажем, как государства в этом виде, и желательно, как бы, вот, чтобы было несколько частей. Дальше появляемся мы, все такие хорошие. Нас тут пишут обычно как, знаете, как надо пишут? Имперцы. Имперцы, да.
Имперцы.
Вот так вот, и, да. Так. Появляемся имперцы или просто перцы. В зависимости, как пошло, и говорим, слушайте, нас беспокоит будущее России, нас беспокоит сохранение России.
Так.
И дальше, но я не медиа, то есть меня там оно беспокоит, это я сижу себе молча в тряпочке, оно меня беспокоит, я иногда об этом пишу. А дальше появляется медиа на территории государства, которое, ну, по всей видимости, как бы идея того, чтобы этого соседа рядом не стало, скажем так, она ему не то чтобы является целью, но не является настолько несимпатичной, как всем остальным. И они начинают проводить вот эту идею. То есть, вот с моей точки зрения, здесь есть когнитивный диссонанс. Здесь есть когнитивный диссонанс, который, в общем, возникает. И он как бы не нов. Слушайте, это ремарковский синдром. Это ремарковский синдром. Точно так же себя ощущали немцы в тот момент, когда шла эта жесточайшая война, и какая-то часть из них выплеснулась там. Сначала во Францию, потом в Америку.
Ну, Владимир Борисович, извините ради бога, но если мы про перцев будем говорить, то этот народ изгаляется, им перцы, там перцы и так далее. Я думаю, что когда Алжир отваливался от Франции, то им перцы считали, что Алжир – это Франция. И это разваливалась Франция, а не Французская империя. Ну, все проходили.
Это да. Ну, во-первых, я не очень хорошо в курсе вот этой истории алжирской колониальной войны, так скорее более, чем ко мне. А во-вторых, мы сейчас не об этом, понимаете, как в анекдоте, потому что я сейчас не говорю о этих как бы сумасшедших в Кремле. Я сейчас говорю о том, что вот, условно говоря, огромная волна эмиграции из России. Мы об этом не говорим, мы говорим, 7 миллионов выехало беженцев из Украины, да, в Европу.
7,5, да.
7,5.
Да.
Ну, я думаю, что суммарно, не меньше 2 миллионов по разным ручейкам и каналам рвануло из России.
Угу. Возможно. Возможно.
Вот по моим ощущениям.
2 миллиона, 145
тысяч. Да. И вот эти люди, они там очень разные, конечно. Но значительная часть их, они в общем готовы вот рассматривать Россию вот в этом таком странном ключе, как бы это с одной стороны ненавистно и в режим, а с другой стороны это же наше.
Угу.
И они попадают в чужой дискурс, в котором это же наше, оно абсолютно неприемлемо, потому что это воспринимается абсолютно как пятая колонна. Теперь добавьте к этому тяжелейший внутренний конфликт в странах Балтии, но в Латвии особенно, между нерастворимой, не желающей ассимилироваться русской общиной, между тоже не готовой как бы принять их такими, какие они есть, и желающих их ассимилировать, растворить или вытеснить латвийской общины. Этот конфликт, он такой тяжелый, он чреват последствиями, и они туда как бы добавляется в этот котел. То есть они воспринимаются уже с подозрением. То есть там проблемы просто увеличиваются, и вот эту вот двойную лояльность, в общем, никто терпеть не готов. А у нас, и я здесь себя не отличаю от дождя, у нас возникает как бы вопрос в том, что что-то с этой двойной лояльностью делать. То есть продолжать ли воспринимать Россию своей, а это, соответственно, сочувствовать, переживать и так далее, или обозначить ее как врага, военного врага. А вот этот шаг сделать не готов. Но когда ты не медиа, тем более качественная медиа, это твое частное дело. Ты живешь, лицензии тебе не надо, денег ты, дай бог, не получаешь от каких-то фондов, ну, кому повезло. У тебя есть эта двойная лояльность, это твои мучения, ты внутри себя переживаешь за свою бывшую наличную родину, то, как относится. Это твое частное дело. Но когда ты в паблике, ты средство массовой информации, да еще зарегистрировано латвийское, и у тебя эта двойная лояльность, все, ты под ударом.
И что делать? Вот проблема... Вот смотрите,
вы же ругались с Ходорковским. Ходорковский же сказал, что делает. В общем, он же
неправильно сказал. И... Неправильно же сказал.
Ну, почему неправильно? Я считаю, что правильно.
Ну, вот, вы считаете, что правильно, я неправильно.
Пытаться, ну, не пытаться, да, получать лицензию, пытаться где-то вот найти нишу независимого русского средства массовой информации и вот в этой нише как-то существовать.
Очень добрый, есть... Михаил Борисович, просто добрый. А, смотрите, давайте я другой пример приведу, и можно ли этот пример вписать в то, что вы сказали про русскость. А, вот эмигрирует в Индию, неважно кто, айтишник. В Индии есть некие правила. Можем вспомнить про коров, да, и так далее. В Индии есть другие правила. Он получает там работу. Чтобы ее делать качество, он знает, я буду ее делать качество, если я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это. Да? Он так научен. Он здесь 20 лет работал и построил Яндекс, условно. Ему говорят, нет, парень, у нас в Индии, да, другое измерение качества. Что ему делать? А он профессионально знает, что это лучше, что это правильнее, что это эффективнее.
Вообще несопоставимые примеры.
Почему несопоставимые?
Потому что вы хотите деполитизировать по природе своей политики. Вы хотите, то есть я понимаю, это хорошая аргументация, это хорошая, повод защитить.
Но вы сейчас говорите, что, что политика на качество, на качество должно влиять.
Политика не делится на качество, понимаете? Политика – это минное поле. Айтишник в Индии не работает на минном поле. Если бы айтишник в Индии решил издавать свое собственное медиа, которое бы там... по ходу дела, а Индия в этот момент бы начала войну с Россией из-за каких-нибудь территорий там в Афганистане или там...
Пакистане,
да.
У нас всегда в Пакистане.
Да, а эта медиа заняла бы позицию, что все-таки ребята, попавшие там в плен каких-нибудь там войскам, они нуждаются в помощи и пище, а при этом сказали, что вообще проблема там Кашмира это такая сложная проблема на самом деле, неоднозначная, и там все не так однозначно, сказали бы они про Джамму и Кашмир. Я боюсь, что ваш айтишник столкнулся бы абсолютно с теми же проблемами.
Ой, так я про это. Я спросил, столкнулся бы с теми же или не с теми же?
Да, абсолютно с теми же проблемами он столкнулся, если бы он оказался поставлен в эти условия. То есть, конечно, пока он айтишник, сидит тихо, клепает программы, сплавляет их дистанционно заказчикам, платит какой-то налог и молчит тряпочку, то он и в Латвии, извините, пожалуйста, никаких проблем иметь не будет.
Угу. А тут мне говорят, что вы Явлинского послушайте, он будет в субботу у нас в 13 часов сюда придет.
Больше мы его всегда слушаем.
Да, вот и послушайте, да, что часто. Сейчас у нас осталось...
Поезжайте в Киев и спросите. Да. По-моему, это звучало так, да? Классики.
Да, но мы сделаем серьезное лицо и скажем, что Григорий Алексеевич из Львова все-таки. Да, это другая Украина. Владимир Борисович, последний вопрос, может быть, я думаю, что надо заканчивать тоже вопросом из этого, но я боюсь, что он далеко нас уведет, 2 минуты осталось. Вот Дмитрий Быков, я тут с ним переписывался, он отменил свой концерт в Риге на 20 число. Он будет сразу после этого, и я хочу сказать, что, Дима, я тебя поддерживаю все равно, но я считаю, что ты ошибся. Ты ошибся, потому что ушел от своей публики. А он говорит, я не хочу выслушивать тех, кто будет там в меня плевать и оправдываться и так далее. Вот это такой бойкот, если хотите.
Ну, понимаете, здесь же первое, это частично понятный шаг солидарности, может быть, он в этом смысле именно как солидарность оправдан, но одновременно это тот шаг, который назло кондуктору куплю билет и пойду пешком, потому что радость он доставит именно тем представителям радикального мнения, которые бы и хотели, чтобы меньше всего таких, как Быков, в Латвию ездили. То есть это удвойственно, понимаете, и потому что его ждет именно та среда русскоязычная, которая нуждается в встречах с ним. Я могу сказать одно. Когда-то, когда я только эмигрировал, и еще не был знаком с Дмитрием Быковым, а он и не знал о моем существовании, слава богу, я в 2010 году поехал в славный город Киев, между прочим, 28-градусный мороз, И единственная причина моего визита была то, что я скучал по русскому слову, и мне хотелось услышать Дмитрия Быка, а он об этом не знает. Я ради него мерз, бегая от Крещатика до Дворца Украина, где он выступал, пешком, потому что такси не было. И отморозил себе уши, и ради него приехал, а он не едет в Ригу.
Ну, может быть, еще подумаю. В любом случае, Дима, мы тебя поддержим в любом твоем решении, потому что понимаем и ту часть, и ту часть. Просто очень много сделано поспешности в этой истории. Мы вернемся ровно через неделю с Владимиром Борисовичем сюда. Дмитрий Быков будет буквально через 5 минут здесь, в прямом эфире. Вы все вопросы задайте, а вас, тех, кто хочет его увидеть в Риге, вы ему пишите, чтобы он, значит, поехал, вот, чтобы он поехал. Давите его, давите. Дима же человек тонкий, он вас услышит. Вот, Владимир Борисович, благодарю вас, мы с вами продолжим наши четверговые разговоры. Мне кажется, сегодня было очень важно, многие вещи, новые аспекты.
И заметьте, мы не перешли на крик, и спокойно все.
А черт, я забыл. Ну хорошо, немножко покричал в конце. Значит, напомню, что книга Уинстона Черчилля сейчас на shop.diletant.media, его роман. Напомню, что у него Нобелевская премия. И вот «Тень Мазепы» я весьма рекомендую, если вы что-то хотите понять, как шел в 19 веке генезис украинской нации. Спасибо большое и счастливо.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич.